Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 11 февраля по новому стилю, 29 января по церковному календарю. Ныне Православная Церковь вспоминает перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Совершается память священномучеников Иоанна и Леонтия Пресвитеров, Константина Диакона и с ними пяти мучеников, святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского в Ближних Пещерах, святителей Герасима, Петерима, Ионы, епископов Великопермских, Усть-Вымских, мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория, мучеников Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия чтеца. Святитель Игнатий Богоносец, перенесение мощей которого ныне празднует Церковь, принадлежал к первому послеапостольскому поколению, которое мы называем «мужи апостольские». Кроме него к мужам апостольским относят святого Климента Римского, святого Поликарпа Смирнского, а также автора книги «Пастырь Ерма» и некоторых других церковных писателей. О самом святом Игнатии известно немного. Есть предание, что он был тот ребенок, которого Спаситель, обняв, поставил в пример ученикам и благословил. Отсюда имя «Богоносец», в смысле «Богом носимый». «Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное» — Евангелие от Матфея. Однако историки считают, что хронологически это вряд ли возможно. Скорее всего, святой Игнатий назван богоносцем, так как он носил в себе образ Бога. Он сам называет всех христиан богоносцами, христоносцами, и его послание начинается словами «Игнатий, также называемый богоносцем». Мученические акты и блаженный Иероним называют святого Игнатия учеником апостола Иоанна. Предание сообщает также, что апостолы поставили Игнатия епископом Антиохии Сирийской. Мученические акты сообщают: «Святой Игнатий, ученик апостола Иоанна, правил Антиохийской церковью как мудрый кормчий. С большой осторожностью вел он свой корабль посреди бурь, противоборствовал им то молитвой и постом, то силою слова, то чистотой своего учения. Видя, наконец, успокоение от бури, он благодарил Бога за тишину, которой пользовалась церковь. Но он казался недоволен собой, упрекал себя в малой любви к Иисусу Христу. Он воздыхал о мученичестве и был убежден, что только мученическая смерть могла его сделать достойным приближения к Богу, которому он служил. С 98 года правил император Троян, при котором впервые была создана юридическая база для гонений на христианство, которая и применялась во все последующие времена. Император считал, что христиан следует казнить за само имя, саму принадлежность к христианству. Правда, римское судопроизводство позволяло христианам существовать даже при Трояне. В империи не было должности государственного прокурора. Против христианина должен был выступать частный обвинитель, готовый понести суровое наказание в случае признания его доноса ложным. Поэтому в гонениях и происходили длительные перерывы. Отсюда же и их индивидуальный характер. Христианина могли арестовать чуть ли не на собрании общины и не тронуть остальных. Вступая в христианскую общину, человек как бы селился в камере смертников, где наказание в любой момент могло быть приведено в исполнение. Нашелся доносчик и на святого Игнатия. Согласно преданию, сам император Троян судил его. Он произносит следующий приговор: «Повелеваем Игнатия, который говорит, что носит в себе распятого, отвезти в оковах в Рим под воинскую стражу и там предать на сидение зверям для забавы народа». Святой Игнатий, выслушав приговор, воскликнул: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты удостоил меня засвидетельствовать совершенную любовь к Тебе и удостоил чести быть связанным узами, подобно апостолу Твоему Павлу». В своих посланиях, которые он писал христианам по дороге в Рим, он с нежностью называет свои узы духовным жемчугом, в котором желал бы и воскреснуть. Он сам себя заковал, со слезами помолившись Богу о своей церкви, с охотой предал себе отряд воинов, который должен был отвезти его на смерть в Рим. Что он при этом чувствовал, мы узнаем из его посланий. «Я желаю страдать, — пишет он, — но не знаю, достоин ли». Он опасался тщеславия в своем подвиге и просил христиан молиться за него. Но все опасения его смиренной души исчезают, когда ее касается благодать того, ради кого он в подвиге. Для чего же я сам себя предал на смерть, в огонь, на меч, на растерзание зверям? Нет, кто подле меча, подле Бога, кто посреди зверей, посреди Бога, только бы это было во имя Иисуса Христа. Чтобы участвовать в Его страданиях, я терплю все это, и Он укрепляет меня. По дороге в Рим, достигнув Смирны, окруженной проявлениями нежности и внимания малазийских христиан, святой Игнатий стал опасаться, что и римские христиане его пожалеют, окажут ему, как он выражается, неблаговременную любовь и воспрепятствуют тем или иным путем его мученической смерти. «Умоляю вас, — пишет он собратьям, — не оказывайте мне неблаговременной любви, оставьте меня быть пищей зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым». Смерти в Риме предшествовал долгий и тяжелый путь с отрядом 10 воинов. Можно было вести святителя Игнатия прямо морем через Антиохийский порт, Селевкию, мимо Кипра и Крита, приблизительно так, как повезли апостола Павла за 50-60 лет до этого. Это было и ближе, и скорее. Но воины выбрали другой путь, окружной, через Малую Азию, попеременно суши и морем. Антиохия, Малая Азия, Македония, Рим – почти вся церковь увидела святителя Игнатия в его узах. Иоанн Златоуст потом говорил об этом. «Дьявол не позволял умерщвлять епископов в тех городах, в которых они предстоятельствовали, но убивал их, уводя в чужую страну. А делал он это как попытку уловить лишенных необходимого, так и в надежде ослабить их трудностью пути, но не знал того, что Игнатий имел сотрудником и спутником своим в таком путешествии Иисуса, и потому становился еще более сильным и больше скреплял церкви. В попутных городах христиане стекались со всех сторон, ободряли подвижника и провожали его с великим запасом для пути, подвязаясь вместе с ним молитвами. Из мужественной ревности и светлого взора его они убеждались, что то, на что он шел, было не смерть, но некое отшествие, переселение и восхождение на небо. По посланиям святителя Игнатия, благодарственным и учительным, видно, как он внимательно входил в духовные нужды церквей, погружался в их жизнь. В Смирне, где он был, он многих и помнит, и знает по имени, знает целыми семьями. Но и о тех церквах, среди которых он не был, он успел расспросить, узнать, ему известно их поведение, образ мысли, он радуется успехам одних, озабочен опасностями, подстерегающими других. Святитель Игнатий первым в истории христианства употребил выражение «кафолическая церковь». В его понимании оно не имело смысла географической универсальности, а относилось к полноте церкви. Сегодня церковь чаще всего воспринимается как громадная организация с прямой системой подчинения, но кафолическая сущность церкви может реализоваться даже в общине, состоящей из двух людей. Для того, чтобы это собрание стало церковью, необходимо присутствие Христа – а для этого, в свою очередь, нужен епископ, залог присутствия Христа среди своего стада. Роль епископа святитель Игнатий описывает так. «Без епископа не делайте ничего, относящегося к церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинную, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Не разрешено вне епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви, но все, что одобрит он, угодно Богу. Всякий, кто почитает епископа, угоден Богу, кто делает против епископа, служит дьяволу». Церковь – это евхаристическая община, подлинная природа которой раскрывается лишь тогда, когда она совершает Евхаристию. Поэтому каждая местная община, совершающая Евхаристию каждое воскресенье, является церковью во всей ее полноте. Отсюда все поместные церкви равны друг с другом, и все епископы равны, ибо все они предстательствуют за одного и того же Христа, совершая одну и ту же Евхаристию всегда и повсюду. Все различия между епископами, митрополит, архиепископ, патриарх, носят чисто административный характер. В этом одно из наших расхождений с римо-католической церковью, которая приписывает римскому епископу авторитет и власть выше остальных епископов. Таково вкратце учение епископа Игнатия Богоносца о церкви, изложенное им в его посланиях. «Наконец, прибыли в Рим, и настал день страданий святителя Игнатия. Радостно вошел он в амфитеатр, беспрестанно повторяя имя Христово. «Что ты повторяешь одно и то же слово?» — спросили его воины. «Оно написано у меня на сердце, потому и повторяют его уста», — ответил святитель Игнатий. Дикие звери были спущены и с яростью растерзали святого исповедника, оставив от него только несколько костей. Их с благоговением собрали антиохийские христиане, сопровождавшие своего епископа до места мучения, завернули их, как драгоценное сокровище, в чистое полотно и отвезли в пригород Антиохии. Пострадал святой Игнатий 20 декабря 107 года. Перенесение мощей святого Игнатия Богоносца было в 438 году из пригорода в саму Антиохию. Впоследствии в VII веке мощи его перенесены были в Рим, где покоились в церкви святого Климента. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь празднует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Молитвами святого Игнатия Богоносца и всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!